Впрочем, именно в этом сказывается тайное течение высокой культуры. В самом начале появляются основные сословия, аристократии, жречество с их символикой времени и пространства. Тем самым в благоустроенном обществе политическая жизнь и религиозные переживания получают свои твердо определенные места, своих признанных носителей и свои элементарно намеченные для фактов и истин цели. В глубине же хозяйственная жизнь протекает бессознательно, по точно определенному руслу. Поток бытия приостанавливается в каменной массе города, и с этого момента историческое руководительство переходит к деньгам и уму. Героическое и священное символическую мощью своего прежнего бытия становятся явлениями редкими и уходят в тесно ограниченные круги. На их место становится холодная буржуазная ясность. В конце концов, завершение системы и завершение сделки требует одного и того же рода специально-профессиональной сметки. Едва еще разделяемая символическую градацию, жизнь политическая и хозяйственная, познание религиозное и научное стремятся друг к другу, соприкасаются и смешиваются между собою. Поток жизни в сутолоке больших городов утрачивает свои строгие и богатые формы. На поверхность всплывают элементарные хозяйственные черты и начинают забавляться остатками преисполненной форм политики, причем равным образом суверенная наука одновременно с этим принимает и религию в число своих объектов. Над жизнью хозяйственно-политического самодовольства воцаряется критически благоговейное миронастроение. Но в конце концов отсюда, на место распавшихся сословий, вступают отдельные жизненные течения чисто политической и религиозной мощности, которые становятся судьбою всего в его целом. Отсюда получается морфология истории хозяйства. Существует общелюдское основное примитивное хозяйство, которое, подобно аналогичным явлениям в жизни растения и животного, изменяет свои формы в биологические промежутки времени. Это прохозяйство всецело доминирует над первобытным периодом и развивается среди и внутри высоких культур без определенной правильности, медленно и спутанно. Животные и растения вовлекаются в него и преобразуются через приручение, специальную разводку, облагораживание и особый посев. Огонь и металлы используются им, а свойства мертвой природы путем технических приемов подчиняются жизненному обиходу. Все это пропитано политически-религиозным характером и значением, без того, чтобы было возможно ясно разграничивать тотемы, табу, голод, душевный страх, половую любовь, искусство, войну, обряд жертвоприношений, веру и опыт. Нечто совершенно иное по значению и развитию представляет также резко ограниченное в своих темпе и продолжительности история хозяйства высоких культур, из которых каждая в отдельности обладает своим собственным хозяйственным стилем. К феодально-ленивому быту принадлежит хозяйство местности, лишенных городов. Вместе с государством, управляемым из городов, на сцену выступает городское денежное хозяйство, которое к началу всякой цивилизации возвышается на степень диктатуры денег, одновременно с победой демократии мировых городов. Каждая культура обладает своим самостоятельно развитым миром форм. Вещественные деньги аполлинического стиля, чеканная монета, настолько же далеки от фаустовско-динамических относительных денег, бухгалтерской записи кредита, как древнегреческий полис был чужд государству Карла V. Но хозяйственная жизнь, совершенно аналогично общественной, развивается в виде пирамиды. На деревенском основании покоится пласт вполне первобытной, культурою едва тронутой. Позднее городское хозяйство, работа определенного меньшинства, постоянно взирает вниз на более раннее земледельческое хозяйство, которое продолжает вокруг него свою дальнейшую деятельность и недоверчиво, с ненавистью взирает на одухотворенный стиль внутри городских ворот. Наконец, мировой город вызывает цивилизованное мировое хозяйство, излучаемое из совершенно узких кругов немногих центров и подчиняющее себе все остальные в виде хозяйства провинциального, тогда как одновременно с этим сохраняется в отдаленных местностях еще вполне примитивный патриархальный быт. С ростом городов жизненный уклад становится все искусственнее, утонченнее, сложнее. Столичный рабочий времен римских Цезарей, рабочий Багдада в эпоху Гаруна Аль-Рашида и его нынешний берлинский товарищ считает само собой разумеющимся многое такое, что представляется богатому крестьянину, живущему далеко от города, безумную роскошью. Но это само собой разумеющееся нелегко достижимо и с трудом может быть удержано. Количество рабочих всех культур возрастает в чудовищной мере, а потому в начале всякой цивилизации развивается такая интенсивность хозяйственной жизни, которая всегда преувеличенно напряжена, всюду подвержена опасностям и нигде долго не может удержаться. В конце концов, отсюда возникает состояние продолжительного оцепенения со странную смесью утонченно одухотворенных и рядом с этим совершенно примитивных черт, какие греки нашли в Египте, а мы находим в современной Индии или Китае, если только состояние это не исчезает вследствие глубоко таящегося напора молодой культуры, как то было с античностью во времена Диоклетиана. Относительно этого экономического процесса люди формально представляют в такой же мере хозяйственный класс, в какой они относительно мировой истории составляют политическое сословие. Каждая отдельная личность занимает известное хозяйственное положение внутри экономического деления, совершенно аналогично тому, как она в обществе занимает какое-нибудь положение служебное. Оба рода этой приобщенности одновременно захватывают ее чувствование, мышление и отношения. Жизнь хочет существовать, а сверх того иметь также некоторое значение. Спутанность наших понятий, наконец, усилилась еще вследствие того, что ныне, как и в эллинистическое время, политические партии известным образом облагородили некоторые хозяйственные группы населения, чьи условия жизни они хотели несколько улучшить тем, что возвели их на степень класса политического. Так поступил Маркс с классом фабричных рабочих.